Ганик, а теперь несколько слов о погоде на сегодня. В Москве днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, условия для гололедицы. Температура 0 плюс 2 градуса, понижение к вечеру до минус 3, по области от минус 3 до плюс 2 градусов, понижение к вечеру до минус 5. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба, магнитное поле спокойное. В Санкт-Петербурге временами снег, метель, температура в течение суток от минус 2 до минус 4 градусов, давление 758 миллиметров ртутного столба, магнитное поле также спокойное. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Бессрочный митинг оппозиции в Бишкеке. Грядущий референдум в Южной Осетии, ожидания народа и лекарства, позволяющие объедаться без вреда для здоровья. Подробности выпуска новостей науки. Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики, обзоры центральной российской прессы, все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. Я также напоминаю, что в связи с тем, что завтра, как ожидается, в России пройдет так называемый русский марш, в продолжение этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Бессрочный митинг оппозиции в Бишкеке провел свою первую по ноябрьски холодную ночь. Ночевать на главной площади в Бишкеке вчера остались тысячи человек из 30 тысяч, участвовавших в митинге. В палаточном городке на центральной площади непрерывно остаются только те, кто приехал из регионов и не имеют в Бишкеке жилья. Первый день митинга оппозиции прошел мирно, но в первую ночь было столкновение между сторонниками власти и оппозиции. Столкновения идут и в парламенте. Президент обвиняет оппозицию в попытке государственного переворота. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Султан Назаров.
Эта запись сделана вчера в 4 часа ночи в палаточном городке на центральной площади в Бишкеке, где оппозиция расположилась на бессрочный митинг. Кыргызский ноу-хау. Выпившие агрессивные женщины нанимаются для разгона митингов. Прибывшие в стан оппозиции женщины обвинили митингующих в радикализме и продажности. Наблюдавшие эту картину милиционеры не вмешивали ситуацию. А вот самое интересное началось с утра, с заседания парламента. Прибывший в парламент президент заявил, что оппозиционеры готовились к государственному перевороту и хотел продемонстрировать для депутатов запись, сделанную с совещания штаба по проведению митинга. Но по техническим причинам это не было сделано. Тем не менее, президент считает, что запись надо интерпретировать как попытку госпереворота. Но президент заявил, что власть не намерена преследовать оппозиционеров, так как у оппозиции есть идеи госпереворота, но нет сил для воплощения их в жизнь. В любом случае, никакого решения в парламенте пока принято быть не может, так как 34 из 75 депутатов бойкотируют заседание парламента и присоединились к оппозиции. В парламенте нет кворума. К митингующим на площади пока никто из властей не вышел. Однако 2 ноября ночью впервые в истории Кыргызстана по государственному телеканалу премьер-министр и государственный секретарь встретились в прямом эфире с лидерами оппозиции. В эфире оппозиционеры еще раз озвучили свои требования к властям. Немедленная конституционная реформа, преобразование государственного телеканала в общественный и создание коалиционного правительства. Власть ответила на претензии оппонентов. Премьер-министр Феликс Кулов заявил, что требовать изменений за полтора года, когда они пришли к власти, это нереалистично.
Если брать за один год, можно было решить коррупцию, и можно было выйти из кризиса, то, что 15 лет мы не могли, но тогда я понимаю, что наши депутаты ждут чуда в экономике. Надо быть реалистами.
3 ноября с утра митинг начал оживляться. Начали прибывать к площади новые участники. К митингующим прибыл мэр города Бишкека и одобрил, что протестующие сами убирают за собой мусор, так как муниципалитет не собирается убирать мусор на площадь за оппозиционерами. Напомним, что принципиальный момент, по которому не смогли договориться власти и оппозиции, это конституционная реформа. Президент заявил, что внесет на рассмотрение парламента компромиссный вариант конституции только 6 ноября. Надо сказать, что это уже не первое обещание президента Бакиева начать конституционную реформу. Этому и недовольны участники оппозиционного митинга, заявляющие об отсутствии личных мотивов, говорит участник акции протеста на площади в Бишкеке Урмат Касымов.
Мы не хотим оскорблять правительство. Мы просто выдвинули то, что Бакиев за эти полтора года, который вот занимает пост президента, обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать просто, понимаете?
Это было мнение одного из простых участников акции протеста оппозиции. Сейчас митингующие и охраняющие их милиционеры начали завтракать. Надо сказать, что кушают протестующие гораздо вкуснее, чем милиционеры. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
В 8:12 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, еще раз доброе утро. Вам
Никита, доброе утро. Коммерсант пишет сегодня, что Александр Волошин приоткрыл Америку. На этой неделе председатель Совета директоров РАО ЕС Александр Волошин посетил США. За 2 дня господин Волошин провел 8 встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Белого дома и выступил на закрытом ужине в центре Карнеги. По мнению американских экспертов, экс-глава администрации Владимира Путина приехал обсуждать кандидатуру преемника президента России. Сам господин Волошин отрицает какую-либо политическую подоплеку своей поездки. Тем не менее, по наблюдению следовавшего за господином Волошиным специального корреспондента «Коммерсанта», его визит стал свидетельством глубокого кризиса в российско-американских отношениях. Читайте эту любопытную публикацию в сегодняшнем «Коммерсанте» на первой полосе. «Время новостей» пишет сегодня также на первой полосе, что холодная война Москвы и Тбилиси получила долгожданный газовый сюжет. Грузия может стать первой бывшей советской республикой, которая будет получать российский газ по цене, идентичной его стоимости для стран дальнего зарубежья. «Газпром» официально предложил грузинским импортерам российского голубого топлива покупать его в 2007 году по $230 за 1000 кубометров, пишет «Время новостей» в контексте, что и требовалось доказать. Газета «Ведомости» сообщает в свежем номере, что Верховный суд признал необязательным присутствие врача при проверке водителей на трезвость, а также установил, что любое пересечение двойной сплошной линии – это выезд на встречную полосу. Эксперты радуются за инспекторов, им будут давать больше взяток, пишут «Ведомости». И в сегодняшнем же номере издания сообщает, что калужские власти стараются получить максимум выгоды от размещения на своей территории завода Volkswagen. Подписав соглашение с немецким концерном Volkswagen об организации автосборочного производства, калужские власти в ближайшие 12 лет собираются построить на юго-западе Калуги новый город стоимостью $1 миллиард. Стройка связана с организацией в городе сборочного производства Volkswagen, объясняет министр экономического развития Калужской области Николай Любимов. Российская газета пишет, что Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась ценами на препараты, отпускаемые в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения. На днях служба поручила своим территориальным органам сравнить цены льготных лекарств и тех же лекарств, находящихся в свободной продаже. И в сегодняшнем же номере российской газеты президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов публикует статью о национальном и либеральном, приуроченную к завтрашнему празднику. В связи с праздником 4 ноября и отмененным русским маршем в стране заговорили о национальном чувстве, пишет Никонов. Ознакомиться со взглядами политолога можно в российской газете. Ну а мы поговорим о празднике 4 ноября более подробно в следующем включении.
Будем ждать. Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Антон Жилнов. 9:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «Русского марша». Тысячи людей вышли в четверг на улицы Бишкека, чтобы принять участие в бессрочном митинге киргизской оппозиции. Иран назвал безосновательными утверждения США о его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» русский марш в Москве, Петербурге и других городах страны, намеченный на 4 ноября, вызвал яростные споры в российских средствах массовой информации. Из Петербурга ситуацию анализирует главный редактор газеты «Аргументы и факты» Санкт-Петербург Владимир Петров и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве, время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
О чем пойдет речь в этом выпуске?
Ну, начнем мы с новостей из океана. В Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются матчи Денвер-Лос-Анджелес Клиперс. Там идет равная борьба. Сыграно две четверти. И счет на этот момент 49-48 в пользу Лос-Анджелес. В другом матче Сан-Антонио выиграл 97-91 у Далласа. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 12-ю победу одержал сегодня Баффало. Он в серии буллитов выиграл у Бостона 5-4. У победителей дважды отличился Максим Афиногенов, на счету которого уже 8 шайб в новом сезоне. Нью-Йорк Айлендерс выиграл у Нью-Джерси 5-2, и в этой встрече свою четвертую шайбу забросил выступающий за Айлендерс Виктор Козлов. На футбольных полях Европы в четверг прошли матчи второго тура группового турнира Кубка УЕФА. И в 7 группах из 8 есть команды, которые одержали по 2 победы и набрали по 6 очков. В группе А это Глазго Рейнджерс, обыгравший Макаби с Хайфы 2-0. В группе Б Тоттенхэм, взявший верх над Брюгге 3-1. И еще две английские команды вчера выиграли во второй раз. Это Блэкберн и Ньюкасл. Блэкберн у Базеля 3-0. Он возглавляет таблицу группы Е, а Ньюкасл Палермо 1-0. Он занимает первую строчку в группе H. Бельгийский Зульте Варегем снова удивил всех. Он вчера выиграл у пражской Спарты 3-1 и лидирует в группе F. В группе С без поражения идет АЗ Алкмар. Он обыграл Грасхоппер 5-2. А в группе G первую строчку занимает греческий Панатинайкос. Он одолел чешский клуб Млада Болеслав 1-0. В Париже на последнем сезоне теннисном турнире серии «Мастерс» вчера определились участники четвертьфиналов. В их число попали два россиянина. Николай Давыденко обыграл своего соотечественника Дмитрия Турсунова 6-2, 6-2. А Марат Сафин даже не выходил на корт, так как его соперник, француз Ришар Гаске, снялся из-за травмы. Еще один российский теннисист Мураз Габашвили проиграл финну Ярко Ниеминину 6-4, 6-7, 2-6. А на женском турнире в Квебеке в четвертьфинал пробилась Ольга Пучкова. В четверг во втором круге она добилась победы над немкой Таней Остертаг 5-7, 6-1, 6-2. Другая россиянка Анастасия Родионова проиграла американке Лили Устерлоу 4-6, 1-6. Сегодня на этих турнирах определятся участники полуфиналов. А в Японии на чемпионате мира по волейболу среди женских команд пройдут матчи третьего тура группового этапа. Сборная России сыграет с командой Германии. Этот матч начнется в 10 часов утра, а сейчас уже идут 4 игры, и среди них встреча главного фаворита чемпионата сборной Бразилии с голландской командой. Ну а раньше всех стартовал матч Южной Кореи и Тайпэй, там играется уже третья партия, и после двух была ничья 1-1. И, наконец, сегодня в российской хоккейной суперлиге 6 матчами стартует 24-й тур.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. 12 ноября в Южной Осетии одновременно с выборами президента должен пройти референдум о статусе этой самопровозглашенной республики. В Цхинвале немало сторонников как независимости Южной Осетии, так и объединения с Северной Осетией в составе России. По мнению экспертов, оба варианта в современных условиях не жизнеспособны, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Вопрос, на который жителям Южной Осетии предстоит ответить в ходе референдума, звучит так. Согласны ли вы, чтобы республика Южная Осетия сохранила свой нынешний статус независимого государства и была признана международным сообществом? Эксперты считают, что результаты референдума предсказуемы, но на реальное положение дел не повлияют. Южная Осетия не может существовать без внешней помощи. Поэтому многие политики и общественные деятели в Цхинвале и Владикавказе значительный интерес проявляют к лозунгу о воссоединении двух Осетий в составе России. Заявление помощника премьер-министра России Геннадия Букаева о необходимости образования единой республики Алания на территории Северной и Южной Осетии, сделанное им в марте нынешнего года, получило большой резонанс как в Владикавказе, так и в Цхинвале. Несмотря на то, что в текст вопроса, вносимого на референдум, эта идея не попала, власти Южной Осетии не намерены от нее отказываться, говорит государственный советник президента Южной Осетии Константин Кочеев.
Осетины, конечно, единый народ, и Южная Осетия намерена и дальше проводить курс на интеграцию Северной Осетии во всех возможных областях. На сегодня Южная Осетия ставит вопрос о создании своего государства. Как будет решаться вопрос дальше, это дело выбора народа и в Южной, и в Северной Осетии.
У сторонников воссоединения двух Осетий в составе России мало шансов на успех, говорит главный редактор информационно-аналитического портала прогнозис.ру Василий Жарков.
Но у нас мало кто читает Конституцию Российской Федерации, а там совершенно четко написано, что ни один регион не имеет права выхода из Российской Федерации, но ни одна территория не имеет права быть включена в состав Российской Федерации. И, с другой стороны, очевидно, что вряд ли Мы видим это из заявления президента Путина, и мы видим это из реальности. Вряд ли в ближайшее время российское руководство пойдет на изменение Конституции. А в данном случае речь идет о существенном изменении Конституции, чреватом очень серьезными последствиями.
Вопрос о воссоединении Северной и Южной Осетии должен рассматриваться в этнокультурной плоскости, убежден депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин.
Конечно, надо делать все, чтобы этот регион был единым с точки зрения связи, контактов, отношений. Все так. Но что касается государственного объединения, то это, в общем, не, проблема не Южной и Северной Осетии, это проблема отношений России и Грузии, и даже более того, мирового сообщества. Это более широкая проблема. И здесь, с одной стороны, мне кажется, надо делать все для сближения Северной и Южной Осетии в таком культурологическом смысле, в социально-экономическом, каком угодно. Что же касается межгосударственных отношений, то надо быть очень и очень осторожным и деликатным. Россия должна дать четкий сигнал Южной Осетии, что, с одной стороны, все-таки она уважает суверенитет Грузии, но, с другой стороны, она сделает все, чтобы статус Южной Осетии в составе Грузии был максимально комфортным.
Так считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Венесуэла проигрывает битву за место в Совете Безопасности ООН. Нужна ли Россия Всемирной торговой организации? Скандальный Барат выходит на экран. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через две недели после начала решительной и беспощадной борьбы за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, борьбы, которая включала обещание поставок дешевой нефти и денежных инъекций за голос, отданный при голосовании, Венесуэла отказалась от надежд на желанное кресло. После бесконечной серии голосований ни Венесуэла, ни Гватемала, поддерживаемые Вашингтоном, не получили необходимого большинства голосов членов ООН. Слово Яну Рунову.
Президент Венесуэлы Уго Чавес потратил много сил, времени и государственных денег на дипломатические уговоры, подарки и прямой подкуп, но нужного количества голосов так и не собрал. 47 раз проходило голосование, и каждый раз, кроме одного, у Гватемалы оказывалось больше сторонников. Но до необходимых 2/3 голосов тоже было далеко. Теперь Чавес выдает за свою моральную победу тот факт, что и Гватемала, которую изо всех сил поддерживали Соединенные Штаты, не сумела выиграть. Вот мнение эксперта по Латинской Америке, научного сотрудника Института American Enterprise Роджера Нориеги. Это серьезное поражение Чавеса, потому что он стремительно шел к победе вплоть до печально знаменитого выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Чавес в поисках поддержки летал в Малайзию, Китай, Сирию и Россию. Однако его клоунада на Генеральной Ассамблее стоила ему поддержки многих государств, которые сочли, что он будет использовать высокую и уважаемую трибуну Совета Безопасности для раздора, а не для объединения. Поскольку в ООН очень сильны антиамериканские настроения, я бы сказал, что мы видим больше поражение Чавеса, чем победу Буша. В то же время те, кто думают, что Соединенные Штаты уже не обладают влиянием в мире, смогли убедиться в обратном. То, что Венесуэла не прошла, является свидетельством уважения большинства государств к роли, какую Соединенные Штаты играют в ООН. И еще очень важно то, что Панама, которая теперь наверняка будет представлять Латинскую Америку, очень дружественно настроена по отношению к Соединенным Штатам. Накануне декабрьских президентских выборов больнее всего бьют по Чавесу обвинения в том, что он тратил миллионы нефтедолларов на амбициозную борьбу с Соединенными Штатами и на сколачивание антиамериканского фронта в Латинской Америке. Результат оказался обратным. Появился довольно сильный антивенесуэльский фронт, в который входят голосовавшие в ООН против Венесуэлы Мексика и другие страны Центральной Америки и южноамериканские страны Колумбия, Эквадор, Перу. 35 государств Латинской Америки и Карибского региона должны одобрить кандидатуру Панамы, а затем то же самое должна сделать 7 ноября Генеральная Ассамблея ООН.
Рассказывал Ян Рунов. История переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию приобрела детективные оттенки. За последние 4 дня российские и американские представители сделали серию противоречивых заявлений. 31 октября прошел крайний срок, установленный Москвой и Вашингтоном для завершения переговоров об условиях приема России в ВТО. А в четверг российские и американские представители внезапно заговорили, что желанная для Москвы цель очень близка. Но, как подозревают некоторые американские наблюдатели, путь России в ВТО преграждает едва ли преодолимый барьер. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Этот детектив продолжается уже 5 лет, с 2002 года. Как вы помните, летом во время встречи в Верхах в Петербурге тоже был ажиотаж в течение нескольких дней. Вступит Россия, не вступит. Это уникальная история. Ни одна страна так не вступала практически с военной секретностью. Соединенные Штаты чувствуют себя очень неловко и неуверенно в этом отношении, потому что, судя по всему, они не хотят, чтобы Россия была членом Всемирной торговой организации, и поэтому ставят все время новые и новые условия. Соединенные Штаты хотят этот процесс продолжать и растягивать, поэтому Россия ни там, ни там. Вот этот вот сам процесс, он выгоден и для Соединенных Штатов, и для России, потому что он создает видимость, что что-то делается. А на самом деле Соединенные Штаты не хотят Россию в ВТО, и Россия не готова вступить в это.
Это заявление довольно сильное. Как вы считаете, почему Соединенные Штаты не хотят России в ВТО, в то время как многие американские корпорации выступают, публично выступают за прием, безотлагательный прием Москвы в ВТО?
Такой тонкий вопрос, такой же, как с приемом Турции в Европейский Союз. Как бы по всем внешним данным Турция подходит, а выглядит она в глубине таким инородным телом, и ее в Европейский Союз не принимают. Точно так же и Россия. По всем внешним данным Россия выглядит рыночной экономикой, а по глубокой структуре Соединенные Штаты и другие западные страны понимают, что Россия — это не рыночная экономика, это страна совершенно какой-то уникальной экономикой, которой раньше не было, она еще непонятна. Непонятно, как такая страна будет торговать с другими странами.
Профессор, я думаю, на взгляд некоторых людей такое утверждение прозвучит как признак, так сказать, дискриминации России со стороны западного сообщества.
Россия субсидирует машиностроение, Россия субсидирует сельское хозяйство. Эти субсидии скрыты через систему цен. Соответственно, все эти страны боятся, что какие-то неконкурентно способные товары, которые очень сильно субсидируются, начнут давить более конкурентно способные, но менее субсидированные товары из рыночных стран.
Если судить по последним заявлениям российско-американской стороны, между Москвой и Вашингтоном будет найден общий язык. Иными словами, вступление России в ВТО будет выглядеть как присоединение России к «Большой семерке»?
Совершенно верно. Это чисто политический вопрос, потому что с экономической точки зрения ни России это не нужно, ни Западу это не нужно. Но России это нужно по внутриполитическим причинам, Западу это нужно по внешнеполитическим причинам.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите о тонкостях бишкекского протеста и о судьбе русского марша в Красноярске. Я напоминаю, что в продолжении этой главной темы нашего утреннего эфира мы предлагаем ответить слушателям на вопрос, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему. Мы вернемся к репортажу на эту тему и к вашим сообщениям через 2 минуты. Сегодня в 13:07 в эфир выйдет ток-шоу «Личное дело». На сей раз разговор пойдет о малолетних преступниках, детях, которым не исполнилось 14 лет и которые не подлежат уголовной ответственности. Откуда они берутся и что с ними делать? В гостях у Татьяны Ткачук известный психолог Сергей Яниколопов и подростковый психотерапевт Ольга Широкова. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Бишкеке вторые сутки продолжается митинг киргизской оппозиции. Она требует проведения конституционной реформы и создания коалиционного правительства, а также отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Представители общественности России обратились с предостережением к тем, кто поддерживает проведение 4 ноября так называемого «русского марша». В документе говорится о недопустимости противопоставления русских представителям других национальностей. Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести шествие в рамках этого марша. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ожидается, что на встрече будет поднят вопрос о планах России с будущего года вдвое увеличить для Грузии цены на газ. В больницах Иркутской области диагнозом токсический гепатит остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. Только за последние сутки госпитализированы 78 человек. Иран назвал безосновательными утверждения США о его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Ранее с отрицанием своей причастности выступили представители Сирии и базирующейся в Ливане группировки Хезболлах. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране ракетные испытания. В четверг Иран совершил пробные запуски ракет, в том числе с радиусом действия 2000 километров. В Ираке за минувшие сутки погибли или были найдены убитыми по меньшей мере 49 человек. Крупный теракт произошел в Багдаде. Смертник взорвал бомбу на оживленном рынке в Садр-Сити, районе, населенном преимущественно шиитами. Госдума России рассматривает сегодня законопроект о государственном кадастре недвижимости. Цель документа – провести инвентаризацию всего недвижимого имущества в стране от земельных участков до объектов, которые на них находятся.
А теперь несколько слов о погоде на сегодня. В Москве днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, условия для гололедицы, температура 0 плюс 2 градуса, понижение к вечеру до минус 3, по области от минус 3 до плюс 2 градусов, понижение к вечеру до минус 5. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба, магнитное поле спокойное. В Санкт-Петербурге временами снег, метель, температура в течение суток от минус 2 до минус 4 градусов, 750 метров, миллиметров ртутного столба давление и магнитное поле также спокойное. 8 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Проведение русского марша в Красноярске, похоже, окончательно отменено. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Макаров.
В Красноярске местные власти вначале разрешили активистам движения против нелегальной миграции провести русский марш. Законных оснований для отказа не было. Но затем Красноярская госавтоинспекция сочла, что такая большая колонна людей в центре города может создать серьезные препятствия для движения общественного транспорта, и на этом основании Красноярская мэрия запретила проведение русского марша. Заместитель губернатора Сергей Михайлович Сокол непосредственного отношения к обеспечению общественной безопасности в Красноярске не имеет. Однако, как человек, всерьез опасается, что русский марш могли бы использовать в своих целях экстремистски настроенные группировки. В городе таких немного, но они есть.
Конечно, всегда найдутся темные силы, которые захотят как-то ситуацию дестабилизировать и в этой мутной воде поймать для себя какие-нибудь политические дивиденды. Все зависит от того, насколько они были бы идиотически настроены.
К сожалению, опасения Сергея Сокола оказались не беспочвенными. На первой же своей пресс-конференции в Красноярске один из активистов движения против незаконной миграции Александр Шитников проявил себя самой лучшей, в кавычках, стороны.
Самым безжалостным образом. Жестокими, если хотите, включая рукоприкладство, буду я заниматься в первую очередь.
Для меня Лапунин такой же иммигрант, нелегальный, незаконный, как и, скажем, таджик, который трудится на рынке здесь.
Неудивительно, что большинство красноярцев после известия о запрете русского марша вздохнули свободно.
Вот когда давали первое разрешение, я думаю, что это было не продумано. А что? Что? Какие лозунги у этого марша? Мы русские, да? Значит, долой из России таких-то, таких-то.
Ну, может, привести положение к такому, что будет война. Ну, зачем это нужно? Я послевоенный человек. Достаточно и так тяжело с пенсионером живется, чтобы связаться еще с какими-то недоразумениями в будущем.
Расизм, национализм. Это плохо, это не культурно.
Ну а для чего это устраивает? Это провокация, по-моему? По-моему, запретили, слава богу.
Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
И в продолжении темы этого репортажа. С вопросом, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг, обратилась к жителям Омска корреспондент Радио Свобода Татьяна Кондратовская.
Нет, конечно. У меня времени нет просто.
Нет. Я 4 ноября буду отдыхать дома.
Не пойду. Без комментариев. Не хочу.
Нет, я отдохнуть хочу.
Я не знаю, у меня все распланировано по детским мероприятиям.
Не, никуда не пойдем. А мы уедем. Нас не будет здесь.
Никогда не участвовала.
Не знаю, посмотрим. Если работать не буду, то пойду.
Нет, я даже ничего не слышала, чудо. Я просто уезжаю здесь, как на выходные не бывает.
Нет, не пойду. С ребенком сижу дома.
Нет, потому что не пойду.
Нет, потому что у меня некогда. Но у меня тренировки у ребенка.
Нет, не пойду. Потому что будет изменяться? Ничего не будет на этой акции изменяться.
Нет, времени нет. Работа, учеба.
Нет,
А я буду дома отдыхать от учебы.
Да я не собираюсь пойти, но вообще-то хотелось бы проявить солидарность гражданскую.
Здоровье не позволяет.
Нет, меня здесь не будет.
Жанну мама там говорила, что куда-нибудь поедем обязательно 4 ноября.
Нет, потому что я в этом не участвую, ничего в этом не понимаю.
Нет, собираюсь провести дома с семьей. Выходной все-таки.
Скорее всего, нет. Да я, честно говоря, даже не в курсе, что у нас будет и по какому поводу.
Нет, ну, у меня другие планы. В гости пойду.
Да, будет шоу с изменой родины, показательным переходом границы.
Ой, вы знаете, у нас сегодня была в университете такая агитация, чтобы мы пошли и, в общем, поучаствовали в демонстрации, посвященной независимости России. Там все университеты собираются. Но мы, к сожалению, не можем, а так бы с удовольствием.
Нет, не собираюсь. Я таких не знаю. Я не знаю даже, в чем заключается праздник. Какой теперь называется?
Нет, нет. Да нет, просто времени не хватает.
Так жители Омска отвечали на вопрос, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Татьяна Кондратовская. И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. На сборище фашистов я пойду, если будет буфет. Вот так пишет наш слушатель Тагир Якупов из Казани. На митинг 4 ноября я пойду ради любопытства, потому как радио долбит эту тему, пишет наша слушательница Валентина из Москвы. 4 ноября – праздник Казанской Божьей Матери. Народ имеет право собираться, где хочет. А поляков изгнали 7 ноября, пишет наш слушатель по имени Владимир. В России живет 120 национальностей. Из истории известно, что русские князья присоединяли к России чужие народности мечом и огнем. Я не приемлю лозунг «Россия для русских». Пойду на антифашистский митинг, пишет Татьяна Андреевна. Праздник единения дома за столом, а разъединение на марше врозь пойдем. Такое стихотворное мнение от нашего слушателя Рема. Обязательно пойду на русский марш на зло московским чиновникам, пишет Петр Топоров из Москвы. 4 ноября – это попытка примирения обездоленного вымирающего народа с новоявленной буржуазией, а 7 ноября – это праздник обездоленных предков, избавившихся россиян от буржуев, и это праздник созидающих людей труда, пишет наша слушательница из Москвы Наталья. Не собирался идти на марш, однако, узнав, что московские власти запретили русский марш, решил пойти, пишет Владимир. В Германии немцы борются с немецким фашизмом. Пусть в России борются с русским фашизмом русские. Марш нельзя было запрещать, написала наша слушательница Лариса Дмитриевна. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, предлагал нам свои ответы на наш вопрос. Ну а мы во вторник предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Германские энтомологи показали, что альтруистическое поведение у общественных насекомых является не добровольным, а вынужденным. Известно, что рабочие пчелы, осы и муравьи обычно не размножаются, посвящая себя заботам о потомстве царицы, хотя иногда они проявляют эгоизм, откладывая собственные яйца. Считается, что альтруизм рабочих насекомых выгоден им самим, поскольку они, заботясь о родственниках, способствуют распространению собственных генов. Однако, как выяснилось, этот альтруизм поддерживается полицейскими методами. Яйца, отложенные рабочими насекомыми, обычно уничтожаются их товарищами по гнезду. Биологи из США, Австралии и Испании показали, что вещество ресвератрол снимает негативные эффекты избыточного питания у мышей, за исключением, собственно, ожирения. Ресвератрол увеличивает продолжительность жизни мышей, находящихся на высококалорийной диете. Мыши толстеют точно так же, как и без лекарства, но остаются совершенно здоровыми. Ученые полагают, что ресвератрол может помочь и людям, которые страдают избыточным весом, но не могут или не хотят ограничивать свое питание. Дэвид Иванс из Йельского университета подтвердил гипотезу о том, что во время суровых оледенений наша планета превращалась в снежный шар. Гипотеза основана на существовании древних ледниковых отложений в районах Земли, которые в те времена находились у экватора. Исследователь обработал данные по древним эвпоритам, породам, образующимся в засушливых зонах. Распределение эвпоритов по земной поверхности показало, что наклон земной оси существенно не менялся. При этом вся планета иногда полностью покрывалась слоем снега. Самое сильное из таких оледенений произошло около 650 миллионов лет назад. У многих животных самки спариваются с несколькими самцами перед тем, как произвести потомство. Такое поведение резко повышает шансы потомства на долгую жизнь, считают австралийские биологи, изучившие половое поведение сумчатых мышей. В брачный период самки этих животных спариваются со многими самцами, причем каждый половой акт длится от 5 до 14 часов, после чего все самцы умирают от истощения. Оказалось, что потомство самок, спарившихся с несколькими самцами, гораздо более жизнеспособно по сравнению с детьми тех самок, которые спаривались только с одним самцом. Это объясняется тем, что в половых путях самки осуществляется отбор сперматозоидов, несущих более качественные гены. Дети тех самцов, чьи сперматозоиды чаще выигрывают соревнования, живут в среднем намного дольше.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова. 8:41 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной Антон Желнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Ну, вот, как вы знаете, главная тема нашего утреннего эфира – это предстоящий завтра праздник народного единства, да. А также нашумевший уже русский марш. Русский Скажите, марш. Есть ли какие-то публикации на эту тему?
Да, есть. Праздник какой-то. Это название редакционной статьи газеты «Ведомости». На первый взгляд, День народного единства заменил День согласия и примирения, ранее День Великой Октябрьской социалистической революции, и будет завтра отмечаться второй раз в истории, типичный новый праздник. Таких праздников три, кроме 4 ноября, еще День Конституции, 12 декабря, и День России, 12 июня. Для них характерна малая популярность в народе и непонимание большинством населения, чего, собственно, праздновать. Майский опрос Фонда «Общественное мнение», посвященный праздникам, поставил День народного единства на последнее место в рейтинге отмечаемых населением праздников. Чуть выше День Конституции и День России. Казалось бы, эти печальные показатели объясняются просто. Ведь праздники очень молоды, народ к ним не привык. Вот лет через 50, глядишь, они станут популярными, веселыми и красивыми. Правда, социологи уже отмечают спад интереса к Дню России и Дню Конституции. Число отмечающих их снижается последние 3 года. Вероятно, причина в идеологии, а ведь идеология – это важнейшая составляющая любого праздника. Как бы то ни было, в стране есть люди, которые непосредственно участвовали в защите независимости и написании Конституции. Они, конечно, будут отмечать эти праздники. А вот кто и что отмечает в путинский День народного единства – великая тайна. У этого праздника минусовая идеология. Даже члены «Единой России», инициировавшие и принявшие соответствующий закон в 2004 году, до сих пор дискутируют о том, какое содержание придать празднику. Один функционер партии, например, предлагал видеть в событиях 4 ноября 1612 года передачу власти от гражданского общества, представленного народным ополчением, в руки государства. В мифическом народном единстве, якобы проявленном ополчением Минина и Пожарского, историками уже сказано много, пишут «Ведомости». И государство тем самым недостаточно продумало идеологическую основу этого дня. Тем самым власть предоставила возможность заполнить пустоты тем, кому это выгодно. Оказалось, что на народном единстве разлива 1612 года очень удобно паразитировать националистам. Акции вроде прошлогоднего правого марша и с ужасом ожидаемого нынешнего русского марша вполне могут превратить праздник в день памяти. Так что, может быть, было бы и лучше, если бы число отмечающих День народного единства упало до нуля, пишут «Ведомости» в своей редакционной колонке на первой и четвертой полосах.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня в течение утренней программы нас знакомил Антон Желнов. В Москве 9:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «Русского марша». Ранее марш был запрещен в Петербурге и Москве. Тысячи людей вышли в четверг на улицы Бишкека, чтобы принять участие в бессрочном митинге киргизской оппозиции. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране, ракетные испытания. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
РАО ЕС России рассчитывает, что правительство примет решение о либерализации оптового рынка электроэнергии в 2007 году на 1/3, заявил финансовый директор компании Сергей Дубинин. По данным Министерства промышленности и энергетики, сейчас в России по свободным ценам продается около 15% всей производимой электроэнергии. По планам правительства, в 2007 году объем электроэнергии, продаваемый по нерегулируемым ценам, увеличится еще на 5% в обязательном порядке и на столько же в добровольном. Со своей стороны РАО ЕС России стремится ускорить темпы либерализации внутреннего рынка электроэнергии. Немецкая электротехническая компания Siemens покупает контрольный пакет акций российской компании Avtel, специализирующейся на разработке и производстве автомобильных компонентов. Другие подробности сделки, которая по планам будет завершена в начале декабря, стороны не раскрывают. Производственные мощности компании Avtel расположены в Калужской области, где недавно началось строительство автосборочного завода немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Европейский центральный банк принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны – 3,25%. Действующая ставка в Соединенных Штатах – 5,25%, в Японии – 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и экономического роста в стране. При этом становятся более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Японская электротехническая компания «Фунай» подписала с правительством Польши декларацию о намерении построить в стране новый завод по выпуску жидкокристаллических телевизоров для европейского рынка. По планам он должен открыться в городе Новосол, близ границы с Германией, в середине 2007 года. Проектная мощность завода – 200 тысяч телевизоров в месяц. В середине сентября другая японская компания «Тосиба» также подписала соглашение о строительстве подобного завода в Польше. Он рассчитан на выпуск 160 тысяч телевизоров ежемесячно.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. А я напомню официальный курс, установленный Центральным банком на сегодня. 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 8 копеек за евро. На мировых торгах евро к этому часу стоит 1 доллар и 28 центов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В четверг киргизская оппозиция вывела на улицы столицы республики Бишкека тысячи своих сторонников под лозунгами немедленной отставки президента Курманбека Бакиева. Ситуацию в стране ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ.
Насколько серьезна, по-вашему, ситуация в Киргизии?
Она серьезна настолько, насколько бывает серьезна ситуация, когда политические споры выносят на площади. И мы знаем, что обычно эта ситуация выливается или в противостоянии, в борьбу. Мы знаем, что происходило в Киргизии совсем недавно. Поэтому, безусловно, это все серьезно. И самое главное, что, в общем-то, если говорить реально, то в данном случае меньшинство хочет навязать свою волю большинству. У оппозиционеров даже нет большинства в парламенте. То есть у них там примерно 25 человек оппозиция, 31 за президента, и остальное то, что называется болото. Но, по крайней мере, явно они не выступают за оппозиционеров. И вот поэтому эти требования президента в отставку, премьер-министра в отставку, это, в общем-то, попытка навязать волю меньшинства большинству. Не надо забывать, в конце концов, что совсем недавно тот же Бакиев был избран президентом на всенародных выборах, которые все организации, что называется, и восточные, и западные, да, признали выборами свободными и справедливыми. А сейчас, так сказать, по воле 7 тысяч человек, ну пусть 10 тысяч человек, они собираются президента этого снять. Ну, в конце концов, в любой стране, даже в Соединенных Штатах, всегда найдется 7 тысяч человек, которые недовольны президентом. Но это не значит, что им надо уходить в отставку.
А насколько вот революция тюльпанов подпадает под классическое определение оранжевой революции?
Вы имеете в виду цветные революции, да? Ну, во-первых, когда говорят, что это вот не революция, да, потому что, ну, там, стрельбы не было, да, не брали Зимний дворец, слава богу, не было гражданской войны, поэтому это вроде не революция, да? Да нет, революция, потому что революцией можно называть ведь любое действие, которое резко выходит за пределы действующего законодательства. Тогда это был явный выход за пределы действующего законодательства. Президент Токаев не доработал свой положенный срок, да, ушел в отставку. То же самое в Грузии, то же самое в Украине. Ну, так сказать, третий тур выборов, ну, никак не вписывается в тогда действующее, да и сейчас действующее законодательство в Украине, потому что это все были, безусловно, да, в определенной степени революции. То, что после революции значительная часть революционеров оказывается недовольными, да, ну, это мы тоже знаем по истории, да и по недавней истории. В общем-то, то, что сейчас произносится на площади в Бишкеке, мы вот делали революцию, назначили Бакиева и Кулова, мы ошиблись. Ну, это очень похоже на то, что говорит, например, Тимошенко в Украине в настоящий момент.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну, а продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о приключениях Барата в Соединенных Штатах накануне премьеры фильма «Барат». Через 5 лет после гибели были опознаны останки еще 3 жертв терактов 11 сентября. Родственники 40-летней стюардессы Карен Мартин, 54-летнего Дугласа Стоуна и 3-го пассажира рейса American Airlines, чье имя не названо по просьбе семьи, наконец смогут предать земле то, что осталось от их родных. Одновременно семьи погибших, так и не получившие никаких сведений о своих близких, провели демонстрацию на месте, где стоял Всемирный торговый центр. Они призывали городские власти возобновить поиск тех, кто, скорее всего, остался там, где их настигла смерть. В последние недели в тоннелях подземных коммуникаций рядом со Всемирным торговым центром были найдены кости около 200 погибших. Вразумительных объяснений того, почему спасатели не обнаружили эти останки 5 лет назад, во время многомесячной расчистки развалин, ставших гигантской могилой почти 3000 человек, пока нет. $6000 обойдется калифорнийскому пенсионеру Дэрилу Брауну его неверная ставка на то, что губернатор штата Арнольд Шварценеггер будет отправлен избирателями в отставку. Год назад, воодушевленный признаками падающей популярности губернатора-республиканца, старый демократ Браун последовал зову души и желание заработать. Он заказал на одной из тайваньских фабрик 1500 механических кукол, карикатур на Шварценеггера в роли терминатора. При прикосновении кукла Шварценеггер изрекает фразу «Я не вернусь». Но жизнь, кажется, сыграла дорогую шутку с пенсионером. Шварценеггер почти наверняка выиграет губернаторские выборы. А куклы, которые старый демократ надеялся продать втридорога, никому не нужны. Даже благотворительные организации отказываются от его щедрого подарка, считая, что механический Шварценеггер не подходит в качестве рождественского подарка детям из бедных семей. В пятницу на американские экраны выходит фильм, отличающийся одним из самых длинных в истории Голливуда названий «Барат. Культурное познание Америки во благо славного государства Казахстан» и редким, даже по голливудским масштабам, шумом вокруг него. В этом вдохновителю и исполнителю главной роли британцы Сашу Коэну помогли правительство Казахстана, Белый дом, возмущенные правозащитные организации, которых он незадолго до премьеры с помощью эпатажа вовлек в невиданное, сюрреалистичное действие, главным действующим лицом которого стал карикатурный главный персонаж фильма «Барат». Рассказывает Алан Давыдов.
Герой Саши Коэна – вымышленный персонаж по имени Барат. Журналист казахского государственного телевидения приезжает в Соединенные Штаты, чтобы снять там документальный фильм. Посмотрев в Америке сериал «Спасатель», Барат влюбляется в Памелу Андерсон, нанимает фургон для развоза мороженого и отправляется на нем из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы взять кинодиву в жены. Во время путешествия он много общается с американцами. Его наивное поведение и ахинея, которую он несет, порой вызывают у них недоумение, а порой провоцируют на поступки, не укладывающиеся в рамки политкорректности. Например, реакция на антисемитские выпады героя Саши Барона Коэна, который сам полуеврей-полувалиец. Задолго до выхода на широкий экран фильм «Барат» вызвал протесты официальных лиц Казахстана, которые сочли сатиру оскорбительной для народа своей страны и требовали запретить прокат фильма в США. В качестве контрмеры казахские власти не жалели средств на покупку места на страницах американских газет и времени в телеэфире для рекламы Казахстана как современного современного и бурно развивающегося государства. Пик кампании пришелся на конец сентября, в дни визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты. В эти же дни и Саша Барон Коэн находился в США с целью рекламы фильма «Борат». Не выходя из образа своего героя, чудовищно коверкая английский язык, он разыграл уморительную сцену у входа в посольство Казахстана в Вашингтоне. Здравствуйте, я Борат Сагдыев. Хотел бы прокомментировать недавнюю рекламу по телевидению и в печати, согласно которой в моей стране, Казахстане, женщины пользуются равноправием и ко всем религиям относятся терпимо. Это часть пропагандистской кампании, организованной злобными кретинами из Узбекистана. Пожалуйста, не слушайте пресс-секретаря посольства Казахстана. Он узбекский самозванец, и на него охотятся наши агенты. Выпалив эту билиберду в толпу помирающих от смеха корреспондентов, Борат проследовал к Белому дому, чтобы вручить приглашение, как он выразился, премьеру Джорджу Бушу на просмотр киноленты с его Барата участием. Но охранники американского президента – люди серьезные, и дальше ворот комика не пустили. Впрочем, Буш и Назарбаев, судя по протоколам их переговоров в Вашингтоне, не обсуждали судьбу скандального фильма. Как отмечает вашингтонский эксперт по Центральной Азии Шон Робертс, фильм «Барат» помогает правительству Казахстана достичь важной цели. Он гарантирует, что чувствительные точки в отношениях Казахстана и США, такие как демократия, остаются на задворках.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На фоне рэпа и сладкоголосых хитов последних недель сюрпризом стала популярность нового альбома рок-группы Disturbed. Композиция называется «Land of Confusion». Она заняла первое место в чартах Билборда.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, а ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема часа наших коллег – проблема модернизации России. Должна ли элита общества, интеллигенция принимать участие в выработке стратегии развития страны? И модернизация – мнимый это или реальный процесс? В гости придет Кирилл Постаутенко, социолог, литературовед, преподаватель Смольного института. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир.